Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня я вновь приглашаю вас вернуться на рождественскую ярмарку. Помните, мы с вами уже посетили наших гостей в Екатеринбурге и познакомились с теми людьми, которые представляют монастыри и храмы. Всегда радуют своим посещением и дают нам возможность заказать требы, приложиться к святыням и, конечно же, познакомиться. Многие из наших земляков таким образом начинают свои первые шаги. Ведь здесь, на выставке и ярмарке, можно о многом расспросить и отбросить свое стеснение и неуверенность, задать насущные духовные вопросы. А потом будет проще войти в двери храма, начать воцерковление. А сегодня, дорогие друзья, я предлагаю нам с вами окунуться немножечко в другой мир, который также встречает нас на православных выставках-ярмарках. Я говорю о русских народных промыслах, которые также открывают нам свои тайны, часто забытые нами широкой аудиторией. А здесь мы можем также побеседовать с мастерами, которые откроют секреты, что продолжают они от своих предков или увлекшись тем или иным народным промыслом, только открывают первую страницу своей династии. Может быть, кто-то из ваших близких когда-нибудь вам напевал: «Баю-баю-баеньки, купим сыну валенки, наденем на ноженьки, пустим подороженьки, будет наш сынок ходить, новые валенки носить». Конечно же, дорогие друзья, я хочу вас подвести к стенду на православной выставке-ярмарке, где красуются валенки, валенки-катанки. Действительно, валенки — неотъемлемый атрибут не только русского костюма, но и русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера. Об этом говорят присказки и поговорки. «Прост как валенок, Ваньку валяет, не мытьем, так катаньем». Из года в год все укрепляются и становятся более разнообразными эти древние русские изделия. Помните советские времена? Мы видели только унылые черные валенки или в лучшем случае серые. А сейчас большие и совсем крошечные размеры, даже игрушечные варианты ручного изготовления, разноцветные, белые, расписные и даже с рисунком, который вкатан в сам валенок. А нам казалось, что этот промысел уже уходит из нашей жизни. Мы стоим у валенок Чувашии на рождественской ярмарке. Конечно же, вот сейчас снежная зима и привлекает ваши изделия не только теплотой, которую мы привыкли, да, в валенках искать, но еще очень красивыми узорами. Мы разговариваем с человеком, который непосредственно занимается изделием, не только торгует, но и занимается этим изделием. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Петр Филипп. Я приехал из города Чебоксар. Наши валенки из Чувашии, они все ручной работы. И также авторские работы, рисунки. Есть и катанные, при процессе валки все сделано, и есть вышитые на любой вкус. Наши валенки, они, я считаю, самые теплые. Теплее обуви не найти вообще.
Я знала, что можно вышить, можно как-то расшить валенки, но оказывается, можно при катании еще нанести вот такие замечательные узоры, прямо целые картины. Как это вообще делается? Что это за технология? Расскажите, пожалуйста. То есть это древняя русская традиция, которая, казалось бы, уже была утеряна, да, отказывались от валенок. И вот чем дальше, тем больше вот разнообразные приезжают изделия, то есть восстанавливается это ремесло. Каким образом вы к нему вернулись? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это у нас ремесло, можно сказать, и не заканчивалось. Это уже с предков у нас идет.
Наша семья, да?
Да, наша семья лично на этом живет вообще. И то, что овцы разводим, и шерсть своя, и мастера наши все свои.
Здорово. А сколько вас вообще вот в ремесле? Или это чисто семейный?
Это не чисто семейный. Это уже многие деревня у нас с валенками занимаются. Мастеров очень много.
А вот кто из вашего рода, кого вы можете назвать, кто занимался этим, не бросал это ремесло?
Мой дедушка Филиппов Федор Гаврилович. Много лет занимался этим, передал нашему отцу, и от отца к нам перешло все это.
А вот скажите, пожалуйста, вот раньше вообще ведь было свойственно, что семьи передавали ремесло с поколения в поколение, не меняли ремесленное направление, да, передавали вот эти секреты. Вот на ваш взгляд, почему вы продолжаете это дело, вот чем оно вас и когда оно вас увлекло, и вот что вам вообще в нем нравится?
То, что у нас предки занимались этим, и мне всегда нравилось то, что это же то, что она натуральная и без добавок, без химии, чисто натуральный продукт, можно сказать. И они очень полезны ногам для кровообращения, кровообращение улучшается на много раз и для суставов очень полезно.
Это специальная какая-то мастерская должна быть. Вообще вот технология изготовления, как это все происходит? То есть снимается, шерсть стрижется, да, с овцы. Это взрослые уже овца, да? Сколько нужно на одни валенки?
Сколько шерсти?
Ну, именно осенняя шерсть нужна, а не весенняя. Угу. Потому что с осенних шерсти невозможно скатать, они потому что жирные. А осенняя шерсть, она вообще совсем по-другому катается.
Уже свойства другие, да, совершенно, да? Хорошо, собирается шерсть, а дальше что происходит? Как она прессуется вообще, вот каким образом?
Через машину проводится, все чистится от мусора, получается. Угу. Шерсть становится пушистым и более доступна к катке. И уже мастер начинает там вручную катать ее, сделать сначала форму валенок. Делается форма из шерсти, получается, валенка. Потом забивается колодка уже на нее, она мочится, докатывается полностью. Если вот авторские работы, они туда уже цветную шерсть прикладывают уже рисунком и полностью уже докатывается и сушится на печке просто, и все.
Скажите, а у вас кто вот рисунок накладывает? Это художник отдельный, да?
Не только художники, даже я вот вышивки я сам даже в свободное время делаю. И вот на тапочках вышивки все это моя жена и сестра делают. А здесь уже катанные рисунки, там уже определенные мастера такие есть. У нас таких очень мало.
Значит, у вас жена уже в этом деле участвует, да? А дети?
Дети пока еще маленькие.
Маленькие? Сколько им?
5 лет, а другой годик.
Но они тоже наблюдают за процессом, то есть это все дома происходит, да?
Да, да. Все это в деревне, своя мастерская есть. Раньше вот у нас предки, они все это делали в бане или в маленьком домике и все. А сейчас уже специальные мастерские и инструменты свои есть.
Как говорят, каждая профессия накладывает отпечаток на человека, да? Вот как вас правильно назвать? Вот вы мастера.
Я даже не знаю.
Это мастер, который делает валенки. Вот черты характера человеку нужны какие вот для того, чтобы этим ремеслом заниматься? Как вы думаете?
Ну, самое главное, это, наверное, доброта и терпение, и силы нужны очень такие. Без сил там невозможно скатать валенок. Угу. Столько труда вкладывается вообще все это. В один валенок все это от себя, все от души все это идет. А если без этого, я не знаю, что за валенок будет.
Скажите, а вот чтобы пару валенок сделать, это сколько нужно по времени?
Ну, это зависит, конечно, от размера, но если взрослый, например, женский, например, возьмем, один валенок, это пройдет уже целый день.
Спасибо вам огромное за такие красивые, теплые, замечательные изделия, в которые вы вкладываете душу. С праздником вас, Рождества Христова, Божьей помощи в вашем ремесле. И чтобы дети, конечно, продолжали вашу традицию.
Спасибо. Тоже поздравляю с Рождеством, с Новым годом. Всего доброго.
Кстати, дорогие друзья, хочется уточнить, что мастеров по изготовлению валенок или катанок называли катали или катальщики. И на одну пару рядовых валенок требуется 4-5 килограммов шерсти. Отметим также, что история валенок начинается с 4 века до нашей эры. Именно к этому времени археологи относят изделия из шерсти, обнаруженные на Алтае при раскопках Пазырыкского кургана. И одно из первых упоминаний о войлочных сапогах есть в слове о полку Игореве. Это 12 век. Ну и, конечно же, хочется обратить ваше внимание, что в разных регионах России валенки называли по-разному. В Нижнем Новгороде – чесанками или катанками, в Тамбовской и Тверской областях – валенцами, а в Сибири – пимами. Название зависело еще и от шерсти. Валенки из козьей шерсти именовали волнушечками и выходками, а из овечьей – катанками. А также, согласно разным источникам, в начале 20 века за одну пару валенок приходилось платить около 2 рублей серебром. По тем временам это были очень большие деньги. Крестьянскую семью, где каждый имел свою пару валенок, называли зажиточной, даже богатой. В большинстве же домов обходились одной единственной парой. Ее носили все по очереди или по старшинству. А сегодня, например, Елецкая сапоговаляльная фабрика выпускает от 2 до 5 тысяч пар валенок за сезон. Конечно же, ручная работа особенно привлекательна и имеет свои отличительные черты. И, как сказал нам Петр, натуральная овечья шерсть улучшает кровообращение, помогает при артрите, ревматизме и радикулите. Походив в валенках, праздниках можно справиться и с начинающейся простудой. Так что порадуемся за возрождение традиций, древних промыслов. А сейчас давайте мы подойдем еще к одному стенду. Здесь тоже обувь, но уже по традиции более северной стороны.
Мы стоим около стенда, на котором написано «Унты из камуса оленя». И я обращаюсь к человеку, который сама шьет унты. Как вас зовут?
Меня Светлана Александровна зовут. Оганесян.
Вы откуда?
Салехард.
Сразу вопрос, что такое камус?
Камус – это шкурка с ножек северного оленя.
Именно с ножек?
Именно с ножек шьется эта обувь. Самое крепкое место – это его ноги, потому что он копает снег ногами, добывает ягель для пропитания. Угу. Поэтому самый устойчивый мех – это на шкурке с ножек северного оленя. А саму шкуру использовать для обуви нельзя. Волос трубчатый, он хрупкий. И как бы на шкуре он такой нежный, только одежду с него шьют. А обувь шьет с ножек. Из-за этого он носится более 15 лет, эта обувь носится. Ноги не потеют из-за того, что воздушная подушка создается из-за трубчатого волоса, да, и не пропускает холод вовнутрь, а снаружи не выходит тепло. Температура вашего тела сохраняется 36,6, если у вас температура такая, не больше и не меньше. В помещении так и на улице.
Даже в любой мороз.
Да, в любой мороз, там просто температура вашего тела, независимо от того, какая температура снаружи, там жарко или холодно. Коренные жители и летом в этой одежде обуви ходят, и зимой под открытым небом.
Ну, вообще очень красивые изделия, то есть это не просто вот теплая
обувь. Это экологически чистая, она комфортная в плане носки, но функцию намного больше выполняет, чем валенки, потому что они носятся 15 лет, ноги не потеют у них вообще. И красиво тоже мы дизайн стараемся оформить так, чтобы было носить красиво.
Да, очень разнообразные, красивые узоры.
И серым расшиваем. Каждая пара по дизайну отличается друг от друга, они не повторяются. Угу. Это ручная работа. Подошва тоже шьется только вручную, если по технологии правильно сделанная обувь, ее нельзя выделывать агрессивными никакой химией, потому что волос трубчатый может повредить. Вот щадящей химией делается выделка сама и шьется вручную. Ранты шьется сначала на стельку, которая находится внутри. Стелька обязательно натуральная должна, с войлока обувного. Рант тоже шьется с щепрака, с которого готовится ортопедическая обувь, шьется тоже, да. И потом на вылет шьется на подошву, обязательно вручную, так как на долгие годы рассчитано. И подклеивается потом тонким слоем микропоры специальной, которая не замерзает на холоде, не скользит и не стирается на асфальте. Это процент микропора, это резины с каучуком микропор, да, вот такой. И потом подклеивается, что через проколы вода не проходила, а сама обувь воду не пропускает. Вот, и ни воду не пропускает, ни грязь на нее не берется, потому что она, как по тундре люди ходят, и это тоже не берется, да? Как мы говорим, с гуся вода, вот этот случай, да.
Скажите, пожалуйста, вот у вас фамилия армянская.
Да, меня муж армянин. Понятно. Вот они мастеровые, как спокон веков занимаются
то
разными видами.
Да,
да, он подшивает лично сам 74-го года подошву, выделку делает, выкройку я шью, дочка оформление делает. 74-го года на Ямале мы жили, поселок Сейха на берегу Карского моря. И он занимался этим. На ВДНХ получал дипломы лучше по профессии.
А как получилось, что он занялся этой традицией северной?
Да, он просто в армии служил в России. Ну, это Советский Союз же был, да?
Как его зовут?
Амаяк. Амаяк Гургенович его зовут. Да, он служил в армии, служил в Санкт-Петербурге и в Академгородке, это город Новосибирск. Им понравился север. Он уехал после армии на север. И хотя он закончил у него индустриальный техникум, другая специальность, но переучился на... Ну, наверное, это тоже, что еще передалось, может, с предков, что вот они мастеровые, да, потому что...
А чем они занимались у него?
Вот тоже у него дедушка был плотник и обувщик тоже, да, вот, может быть, из-за этого. И он, потому что учатся там многие, но не каждый может еще знать, как правильно сделать вот это.
Ну, это чувствовать,
да. Чувствовать, глаз должен быть такой, чтобы именно видеть, как правильно все это выглядело. Они сделаны, как будто на, штампованные на каком-то станке, хотя это все ручную сделала.
А дети у вас продолжают этим заниматься, нет?
Нет, но они помогают. Трое детей у нас взрослые. Угу. Мы уже живем с ним 40 лет с мужем.
Спасибо огромное. Дай Бог вам успеха и продолжения.
Конечно же, те промыслы, о которых мы сегодня говорили, связаны непосредственно с нашими замечательными зимами. Согласитесь, что русский человек не может не любить Это время года, если и валенки, и унты, и пуховые платки предназначены для того, чтобы согреть нас в суровый мороз, но в то же время красота пухового платка, паутинки, ассоциируется для нас и, безусловно, является ссылкой на изумительные узоры снежинок. Мы около стенда, который привлекает вот опять же в наши холодные зимние времена своим теплом, наверное, не только пуха, да, из которого сделаны эти изделия, но и теплом рук, которые делали их. Итак, из кузьего пуха сделаны замечательные шали, шарфы, шапки, перчатки, варежки, жилеты, косыночки, причем где-то от пуха, ажура, да, такого лебединого, до очень-очень теплой, практически ощущения мехового изделия. Как вас зовут? Расскажите, пожалуйста, о том, что вы предлагаете.
Здравствуйте, меня зовут Галина, я приехала из Волгоградской области, город Михайловка, я представляю здесь товар из козьего пуха, сделан вручную, все это кустарным способом, товар разнообразный очень, шапочки, косыночки, как я говорю, и штанишки, и манишки, и для тепла и здоровья. Все подходят и говорят, ой, какая красота, в первую очередь это тепло и здоровье, потому что испокон веку даже недоношенных детей доращивали именно вот в пуховых, самых теплых и мягких шалей. Поэтому нужно вспомнить былые добрые времена, обратить внимание, во-первых, на то, что это действительно тепло и полезно, а во-вторых, что не так маловажно поддержать отечественного производителя, потому что коза – это крайне невыгодная отрасль козоводства, и если без нашей поддержки, без того, что мы будем носить свое отечественное, мы потеряем таких вот прекрасных, можно сказать, достояний республики.
А почему невыгодная, скажите?
Ну, потому что коза – это такое животное, оно, во-первых, небольшое, а во-вторых, ее держат целый год только для того, чтобы снять с нее раз в год вот этот пух. Южноуральская коза, те, которая оренбургская, она вообще ее очень мало осталось. Почему? Потому что она мелкая, и пушок у нее очень легкий. В валовом сбор составляет очень мало, поэтому весь год прокормить, пролечить, пропасти, проухаживать за ней для того, чтобы собрать с нее 800 грамм пуха, это крайне невыгодно, нерентабельно. И только потом вот этот пушок нужно постирать, почесать минимум как два раза, потом отпрясть и только потом связать это изделие. Поэтому сюда вложен очень большой человеческий труд, забота и тепло. Поэтому обращайте внимание, носите и будьте здоровы.
Ну, я вас, наверное, порадовала, потому что как раз на мне аж две шали. Я могу сказать, что когда болеешь, вот вы говорили о том, что даже младенцев вынашивают, да, именно в шали. То есть вот мы говорим там модно, не модно. А вот часто ли мы думаем о том, что нам очень полезно? И самое главное, наверное, обратить внимание на те изделия, в которых вложена именно душа и тепло человеческих рук. Да, потому что мы привыкли сейчас к фабричным, к машинным каким-то изделиям.
Продуктом вторичной переработки, что у нас сейчас идет вторичная переработка пластика, все это дешево, понятно. Может быть, эти вещи немножко подороже тех, но они несравненно полезнее и добрее, и вообще это, я не знаю, вот сейчас вот удивляет то, что подходят молодые родители там и спрашивают у ребеночка, которому 3-4 годика, спрашивают, а ты будешь это носить? Вот это очень удивляет. Такого ребенка еще, в общем-то, спрашивать не нужно. Ему нужно одеть то, что ему будет полезно, в чем ему будет тепло и сохранить его здоровье. Поэтому, ну, как говорится, форс форсом, а здоровье на будущее нужно беречь. И у нас вот сейчас многие молодые мамочки, которые девушки, которые в свое время вот ходили, знаете как, где-то заниженная талия, здесь завышенная, то место, которое нужно было укрывать, утеплять, было, по сути дела, на улице. Сейчас они доросли до такого детородного возраста, у них у многих очень проблемы, и они готовы одеть, извините, даже наши самые толстые, самые теплые пуховые штаны. Поэтому вот, как говорят, береги здоровье с молоду. Еще раз обратите внимание на свое здоровье, на то, что носят ваши дети. Если вы одели на него пуховые носочки и варежки, можете быть спокойны, что ваш ребенок в тепле. Вот, он может гулять долго, может спать на улице, ребенок укрытый таким платком, и вы будете уверены, что он теплый и здоровый.
Даже старые фильмы, где всегда женщина была в пуховом платке. И вот, наверное, мы не должны смотреть это на как что-то прошлое, да? Слава Богу, что есть мастера, которые этим занимаются, продолжают это делать. И я думаю, что вот действительно мы можем найти самые теплые, такие как бы внешне непритязательные вещи, но достаточно дать ребенку погладить эту вещь, да? Это такое удовольствие. И, конечно же, глаз радует тот узор тончайший, ажур, который можно сделать из пуха. Так что спасибо вам огромное. И с Рождеством Христовым, Новым годом. Продолжайте эти традиции. Спасибо огромное.
Спасибо вам. Всего доброго. Приходите на ярмарки, утепляйтесь, будьте здоровы.
Конечно же, думая о пуховых платках, мы вспоминаем прежде всего оренбургский пуховый платок. Напомню, что это вязаный платок из пуха оренбургских коз. И основы – это хлопок, шелк. Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае в 18 веке. Тонкие паутинки имеют, как правило, сложный узор и используются как украшение. Тонкость изделия определяют по двум параметрам – проходит ли изделие через кольцо и помещается ли в гусином яйце. Ну что ж, дорогие друзья, всего лишь три вида промыслов. Сегодня мы к ним обратились. Я думаю, что порадовалась душа о возрождении древних умений, о не только возрожденном искусстве, но и о душевном тепле, которое передают мастера нам в своих изделиях. Как богата наша родная земля и прекрасные душевные качества, которые воплощаются в русских народных промыслах. Конечно же, они согревают нашу душу, радуют сердце, укрепляют здоровье даже в суровые российские зимы. Ведь если мы наденем валенки или унты, укроемся пуховым платком, искрящийся белый снег, морозный хруст под ногами, летящие белоснежные ажурные хлопья могут только радовать сердце, заставить сверкать глаза и зарумянить щеки. С Рождеством, дорогие друзья! С крещением Господним! И доброго вам нового 2017 года! С вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь! До новых встреч!
Прогоню атаку. согреть.